хвалях свободы, слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё», «Крах» и «Воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Про Лигу Плюща, Ель и Максима Танка. Моя первая лекция в Гарварде закончилась, как и другие лекции за межой. Было шмат питаний. Але в основном не по головной теме, а об тем, что наогул отбывается на постсоветской просторе и куда идут былые республики былого Советского Союза. После лекции Клара Соломоновна полечила своим обовязкам показать мне хотя бы что-нибудь вельми важное у Гарварде, за что я ей до этого часу щиро удячны, значно более, чем за виски. На ночных улицах кампусов Гарварда я доведался, что самыми неприступными для абитуриентов лечатся в университете медицинские и юридичные факультеты. Поступить сюда вельми складано. Самые популярные программы подрихтовки бакалавров – программирование, микроэлектроника и робототехника. Сярод магистрских программ наибольшую цікавасць выклікаюць эканоміка і фінансы. Самая прэстыжная стыпендыя для студэнтаў носіць імя акадэміка Сахарова. Нешта падобнае, як вядома, заўсёды было і ў нашых ВНУ. Іменная стыпендыя для лепшых студэнтаў, заняткі па індывідуальнаму плану. Але вось наўрад ці калі-небудзь у нас здарыцца, каб у любы час сутак вы змаглі зазірнуць у бібліятэку і прачытаць свежыя газеты з любой краіны свету. У 3 гадзіны ночы, калі я з чыстай зацікаўленасці зайшоў у чытальны зал перыёдыкі бібліятэкі Гарвардскага універсітэта, то апынуўся там зусім не самотным і змог, праўда, з дапамогай бібліятэкара знайсці «Народную волю» и любую нашу республиканскую газету 3-5-дённой давности. Усё в этой зале так просто организовано и размешано, что при наступном наведывании допомога супрацовника библиотеки мне наурад ці спотребится. Советского человека любили называть самым читающим человеком у свете. Магчыма, это и так. Але вось умовы для читания у американцев значно лепше. Узять у библиотеки книгу, а особливо сдать, потребуя минимальных тратов часу. Выбираешь у библиотеки книгу, у билет читача уписывается день и отримание, и дата, до якой книгу треба вернуть. Вернуть можно у любой день и у любой час, дня и ночи. У библиотеку заходить не треба. За автомобиля выходить так само не треба. Кинул книгу у контейнер-приемник, затуленный на узровне шкла автомобиля, и протягивай поездку. Библиотеки у США бесплатные, але за затримку книги звыш дозволенного часу платится штраф и вельми велики. Другий раз я приехал у Гарвард у 2005 годе, и снова уже не обошлось без нечеканностей. Русский центр застався на тем же месте, заховывал давние традиции, але набыл новую назву – Дэвидсон-центр. И он стал так называться у память про человека, по тестаменту якого центру были передадены великие гроши. При новой, ненациональной назве простей зразуметь, чому тут равнозначной по статусе может быть украинская тематика и навод белорусская. Менавіта украинознавцы были инициаторами моего другого запрошения у Гарвард. У зале на сустрече со мной была великая группа украинцев с канадского Торонто, которые разом со своими гарвардскими коллегами радовались, сдавши у друг шарговый номер их суместного детища украинской энциклопедии. Мне пощастило быть лектором у 3 университетах США, уваходящих в так званую Лигу Плюша – Гарвардским, Ельским и Колумбийским. Назву Лиги дала рослина, что обивает старые будинки университетов. Усяго у этом неформальном объединении 8 колледжей и университетов. Их позиции николи не опускаются ниже 15-го родка рейтингу часописа «US News and World Report». Отправляючыся у поездку, заўсёды шукаю у великой советской энциклопедии информацию об городах и установах, с якими придется сутыкнуться. Для меня и сегодня невядома, чаму у великой советской энциклопедии нема ни слова про Ельский университет. не узгадывается про его и в артикуле об штате Коннектикут, у яким это университет находится. Махчима тому, что он не заявляется гигантским. Сегодня в нем 5300 студентов. Але он, безумовно, элитный, и аспирантов у им большим студентов, 6100. Ты из основанный он ранее Московского университета, у 1701 годе. Махчива об им нема узгадывания у Великой Советской энциклопедии, тому, что на его гербе надпись «Светло и истина» не только по-латинску «Lux et Veritas», але и на иврите. Махчива тому, что со дня заснования его призначение выховывать узорных мужов, а не будовников светлой будучи, ти просветление широких масс працовных. Так ти не так, але у легендарный ельский отрапил. Трапил, дякуючи знакомству с ведомым американским письменником, двойче лауреатом Пулитцеровской премии Ричардом Роудсом, автором мастацких творов, книг об створении ядерной и водородной бомб. Ён у свою чергу давно супрацовничал с моим давним знакомым Юрой Орехвой. А для меня просто Юром, белорусом, народженным у Минску и волею лёсу закинутым у Америку. Юра по адукации физик-ядерщик. У 86-м годе, працуючи у Аргонской национальной лаборатории США, у новоколле Чикаго, так жадал побывать на своей родиме, Беларуси, что добился от керовниства лаборатории командирования на стажировку на узначальваемую мною кафедру у Белорусский державный университет. Стажеры завсёды выступают с докладом на науковом семинаре. Юра полечил за лепшее выступить на белорусской мове. Таким чином, в 86-м годе, у першиню послевоенной истории, у Белорусском университете, отбылся первый белорусскомовный науковый семинар по физике. Мы, зразумело ж, не сказали ему про это. Старались по-белоруску задавать пытания и по-белоруску вести дискуссию. Отрымалось и недаренно. Амаль без тросянки. Тем больше без физико-математичной тросянки. У деликатных выпадках допомагала английская мова, пассивное ведание якой, это значит умение перекладать на друкованные тексты и неумение говорить по-английски, было основным принципом выучения мовов у советских ВНУ. Доброй белорусской мове Юру научили батьки, якія после войны долго вандровали по Европе и врешти-решт отримали громадянство США. Батька Юры, Аркадий Орехва, коли жил у Заходней Беларуси, сябровал с Евгеном Скурко, Максимом Танком. Коли я позвонил Евгену Ивановичу и поведомил, что в Минск приехал сын Аркадия Орехвы, Юра, и он сказал, прошу вас, отложите все и худшей заезжайте до меня разом. Так удалось мне наведать дом и переконаться у гостинности и глубокой белорусскости соправды народного поэта Максима Танка. До часу моего приезда у Вудро-Вильсон-центр Юра переехал на працу у пригород Вашингтона Сильвер-Спринг у Федеральную службу контроля за ядерными реакторами. Тут у Вашингтоне и отбылась наша первая совместная встреча с Юрием, встреча с Ричардом Роудсом. Многие мои американские справы были спланованы именно в час этой встречи. Перш за все, Ричард сказал, что ён уполномажен запросить меня с лекциями об встрече в Вискулях у свою альма-матер, Ельский университет, профессором якого працуя, и что, коли я сгоден, то мне будет накировано официальное запрошение. Я натурально с радостью сгодился и в осенью 2000 года прилетел в Нью-Йорк, где меня чекал автомобиль, каб отвезти за аэропорт Джона Фицджеральда Кеннеди у Нью-Хевен, до якого от GFK по американских мерках рукою подать 130 километров. Мне захотелось одразу же забить нескольких зайцев, что звычайно не отрымливается, але тут удалось. Справа у тым, что раней у Ельский университет перебралась моя цудовная однокурсница, якую все мои выпускники физфака Белдзяржуниверситета 56-го года, инакше як Иночка, не называем до сегодняшнего дня. Так вот, наша чаровная Иночка с девочим прозвищем Курилова не одночи заявляла в студентские годы, что обовязково свяжет свой лёс с нейкой далекой будовлей коммунизму. Потом это захопление сгасло, И талановитая Инночка блескуче оборонила в Москве диссертацию, также блескуче выучила английскую мову и переехала со своим черговым вельми разумным, как и все попередние мужем, у США. Там, у отрозненья от меньше талановитых эмигрантов с кандидатской по заходнему докторской ступенью, она не пошла для початку посудомойки або няньки, а полечила себе вартой стать супрацовницей Ельского университета. И ведой наших стала. Дякуючи автору книг об ядерной и водородной бомбах, профессору, ведомому письменнику Ричарду Роусту и Инночці, я смог за короткий час довольно добро познакомиться с Ельским университетом.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Политика и мастацтво. Так уже побудованный свет, что найпристойнейшие люди могут быть приличены до злодеев, а воявничие невуки узвести на вершине улады. Не будем заистросить лесу невуха, те дурня у величине слушной. Урешти решт, правда, завсёды перемагая. Хотя зредку до того часу уже амаль не застается у живых того, кто за эту правду змагался. Был без причины оболганы, зневажены, репрессованы. Так, на жаль, было завсёды, тому и стали такими популярными ствердженні «Политика – справа брудная», або что то же самое «Политика робится брудными руками». Их, не задумываючися, приклеивают и до тех, кто брудных методов цурався. Доля непристойных людей сирот политиков ничем не больше такой же доли сирот людей инших занятков. Але у шмат таких справах она не так явно оголена для громадства. У конце 80-х годов Горбачев увел в ужиток запозиченные им без посылки на Никола Макіавеллі трехсловие «Политика мастацтва махчима». На з'їздах народных депутатов СССР ему никто не перечил, бо гэтыми словами можно было оправдывать и неудачи Горбачева, и з'їздов. Коли ж над трехсловием задуматься, то отрывливается, что политика – это робить тое, что отрывливается, а не тое, что обовязывает робить, например, розум, обовязок, сумление. Можно трактовать инакш, як прославление макіавеллізму. Для узмацнення держави допущальні любые сродки – насильне, забойство, здрадництво. Віншуючи сугромадян з новим 1990 годом, президент Чехословакії Вацлав Гавел, фактично спрачаючися з Горбачовим, але не упоминаючи його ім'я, парировав «Політика мастацтва немагчимого». Про перепалку не було в той час ні слова у советських сродках масової інформації. Бо галосність галосністю, а ганьбіць ім'я генерального секретаря було справой по-ранішому небезпечною. Як приклад того, що політика для людей творчих мастацтва, а не пристосування і не зневага моральності, Вацлав Гавел нагадав про діяльність Яна Масарика. Яна добре відома чехам, але амаль не зауважена у інших країнах. Тому нагадаю. Ян Масарик, син президента Чехословакии Томаша Масарика, здійснив саправды немагчимое, мел мужность покинуть посаду амбасадора Чехословакии у Великобритании у знак протесту супрать подписания у 1938 годе мюнхенских погодненьев, докладней змовы премьера Великобритании Чемберлена, премьера Франции Деладье, Гитлера и Муссолини о передаче Чехословакии, Германии, Студентской области. Но вряд ли можно лепей охарактеризовать сутность гэта для Великобритании, чем это зробил Черчилль. Англии был пропонованный выбор помеж войною и ганьбою. Яна обрала ганьбу и отримала войну. Як міністр замежних справ Чехословацького уряду у вигнанні, Ян Масарик добився признання гэтага уряду Лондоном і денонсації у 42-м годзе британським кабінетом Мюнхенських спагадненняў. Одночасово ён падтрымліваў добрыя адносіны з СССР. У ліпені 1941 года падпісаў пагадненне аб узаемадапамозе, па якім у Савецкім Саюзе павінны былі стварацца чэшскія ваенныя падраздзяленні, пазней падпісаў дагавор аб сяброўстве з СССР. Пасля вайны Ян Масарык быў прызначаны міністрам замежных справ у кабінеце Готвальда, дзе быў адзіным беспартыйным. Па афіцыйнай версіі уладаў таго часу ён скончыў жыццё самагубствам. Больш верагодна, што яго смерць справа рук савецкіх спецслужбаў. Калі трапляеце ўпершыню ў Міністэрства замежных справ Чэхіі, вам абавязкова пакажуць рэліквію, кватэру Яна Масарыка, чалавека, які даказаў сваім жыццём, што палітыка мастацтва немагчыма. Вацлаў Гавал, перш за ўсё як чалавек творчы, лічыў сапраўдную палітыку мастацтвам. Ён не мог падабацца ні савецкаму кіраўніцтву, ні Гарбачову, ні тандэму Пуцін-Медведзеў. Але яго смерць 18 снежня 2011 года і пахаванне 23 снежня агалілі невылечныя язвы вышэйшых расійскіх палітыкаў. Асабіста для мяне Дмітрый Медведзеў, у той час прэзідэнт Расійскай Федэрацыі, страціў апошнія крошкі інтэлігентнасці і цывілізаванасці, накіраваўшы ў паўночную Карэю спачуванні ў сувязі са смерцю дыктатара Кім Чен Іра і не даслаўшы спачуванні родным Гавала і ўсяму чэшскаму народу. Такой была помста Пуціна, воля якога пакорліва падпарадкаваны Медведзеў, а яму, Пуціну, з-за пазіцыі Гавала, не была ўручана ў 2011 годзе прэмія «Квадрыга», заснаваная нямецкімі бізнесоўцамі. Гавал заявіў, што калі гэта здзейсніцца, то ён адмовіцца ад прэміі «Квадрыга», уручаную яму ў 2009 годзе. На пахаванне Гавала прыляцелі прэзідэнт Францыі Сарказі, прэзідэнт Германіі Вульф, прэм'ер-міністр Брытаніі Кэмерон, прэзідэнт Літвы Даля Габрускайта, Лех Валенса, Білл Клінтон і іншыя вядомішыя людзі. Ніхто не прыехаў з Расіі. А як же інакш? Гавал же заявляў аб грубейшым парушэнні правоў чалавека ў Чачні, аб палітычнай складаючай абвінавачання Хадарковскага, аб антыдэмакратычнасці расійскай мадэлі дэмакраты. Рамесніцтва і творчасць, навука, палітыка і мастацтва. Людзі рознага ўзроўню інтэлігентнасці, адукаванасці, асабістых уменняў і досведу па-рознаму бачаць размежаванне паміж гэтымі паняццямі. Што навука – гэта сфера чалавечай дзейнасці, функцыя якой атрыманне і сістэматызацыя ведаў, мне было вядома задоўга да таго, як выпала шчасце да навукі датнуцца. Не буду ўтойваць. У палітыку я ўвайшоў значна раней, чым на ўзроўні рамесніка зразумеў, што такое палітыка. Дзіўнага тут мала, хаця для вывучання дысцыплін, так званых грамадска-палітычных, адводзілася ў СССР да 30% акадэмічнага часу у любой вышэйшай навучальнай установе і на любой спецыяльнасці, у тым ліку і на фізіка-матэматычным факультэце універсітэта, дзе я вучыўся. Ва універсітэце у мяне былі толькі выдатныя адзнакі па грамадскіх навуках, а ў аспірантуры да іх дадаўся кандыдацкі мінімум па марксісцка-ленінскай філасофіі. Тым не менш, я абавязкова павінен быў паступаць і кожныя 7-10 гадоў заканчваць вячэрні ўніверсітэт марксізму-ленінізму. Паспеў гэта зрабіць двойчы. Але з усёй гэтай грамадска-палітычнай разнастайнасці запомнілася толькі наступнае. Марксісцкае мучэнне ўсемагутнае, таму што яно правільнае. Партыя, розум, гонар і сумленне нашай эпохі. Гэта значыць КПСС, іншых партый не было. Наша мэта – камунізм. Палітыка – канцэнтраваны выраз эканомікі. Паўтараю, што такое палітыка на самой справе, я так і не ведаў. Хаця па так званых грамадска-палітычных навуках у мяне не было іншых азнак, акрамя выдатных. Партыйная наменклатура і палітыка. З палітыкай і палітыкамі савецкага пакрою я па-дзелавому сутыкнуўся пасля Чарнобыля. Для мінімізації негативних наступств катастрофи потрібні були консультанти по питаннях радіаційної безпеки на усіх узровнях партійної і державної влади. Потрібна була вимиральна радіометрична апаратура і спеціалісти, здольні її користатися. Практично усі професіонали такого профілю знаходилися у Білорусі в університеті і у двох інститутах Академії наук. Що до університету, то і львіна їх доля була на кафедрі, яку я означалював. Гэта і обумовило з'явлення моїх широчезних контактів з високопоставленими представниками партійних і державних органів. На практиці я зрозумів їх обов'язки. Вирішати тільки ті задачі, які довезені директивними партійними органами. Регулювати відносини поміж соціальними групами. Супокоювати або класти кінець спробам шукати рішення, які можна віднести до категорії не на 100% відповідаючих ліній партії, гэта значыцца комуністичної ідеології. Такий підхід робив партійні органи пристанішчем і притулком для шмат яких бездарностей і посередностей. Справдному комуністичному керівнику треба було засвоїти тільки одне правило – план любой ціною, тому що гэта спущено з самого верху і не подлягає обмеркаванню. Такий керівник мог попракати, карати усіх підпорядкованих, які незалежно по якій причині хотіли б гэта правило порушити. Калі ж он сам не забезпечив виконання плана, то з ним могли обійстися самым непожадальным для его чином.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев Нового года.